Глава 30. Любоваться красотой природы крестьяне особой склонности не имеют. Им все кажется обыкновенным. И восхитительное пробуждение утра со всем богатством красок, разгорающихся при восходе солнца, и весенняя пора, когда вокруг крикливо благоухают в молочном цветении сады, и белесая марь дозревающих хлебов в бескрайних знойных полях. Красота обитаемых и опекаемых крестьянами мест воспринимается ими как нечто само собой разумеющееся, так же, как и их тихая, бессловесная, подчас неосознанная радость, которую рождает эта самая земная красота. Но Степан Григоренко, может потому, что встречал он на Саратовщине другие восходы, другие весны, видел другие земли в иных красках, сейчас восторженно смотрел на утопающую в цветущих садах кахановку, пробудившуюся после голодных лет к новой жизни, на смирную задумчивую бужанку, несшую чистые воды меж увенчанных кудрявой зеленью берегов, на ярко-красное, еще не слепящее солнце, которое лениво и величаво выплывала из-за тающего в фиолетовой дымке горизонта. Сегодня был воскресный день, первый день счастливой праздности после того, как Кахановский колхоз закончил весенний сев. И Степан, чуть забрезжил рассвет, вышел с удочками на берег Бужанки. Рыбалка — давняя страсть Степана. Много лет уже не предавался он ей, закруженный вихрем событий и колготными сельсоветскими делами. Да и по кахановским обычаям взрослому человеку не приличествует, будто мальчишке, часами сидеть над водой и гипнотизировать глазами поплавки, а тем более самому председателю сельсовета. Ну, авось не осудят, люди сейчас добрые, в это тревожно-радостное время ожидания первого майского дождя. И Степан, нетерпеливыми руками размотав приготовленные вчера снасти и наживив самодельные крючки красным навозным червем, забросил удочки в воду. Присматривался, куда слабый ветерок и тихое течение Бужанки отнесут поплавки, чтобы затем кинуть в речку прикормку, жареный подсолнечный жмых, смешанный с вареной картошкой. А за рекой, за далекой дымчатой стеной темного леса вставало могучее огненное светило. Степан увидел, как по отраженному в воде небу разлилась нежно-розовая краска, и поднял глаза к солнцу. От редкого ольшаника, росшего на лугу за Бужанкой, легли длинные тени, а сам луг, недавно дремавший под тяжестью седой росы, вспыхнул в широких прогалинах между тенями мириадами блесток, словно вышитая серебром изумрудная скатерть. Степан засмеялся беззвучным счастливым смехом, вздохнул на полную грудь, будто собрался крикнуть, и подумал о том, что обкрадывал себя, не находя возможности часто любоваться юностью дня, вот так, без заботы о каких-то делах. Вспомнил о поплавках, безжизненно замерших на воде, и потянулся к торбе с прикормкой. Горсть за горстью бросал в речку пахучий жмых, смешанный с картошкой, и новая мысль шевельнулась в груди радостью и печалью. Был свеж в памяти голод, а сейчас Степан ради забавы кидает в воду такую, по недавним представлениям, драгоценность. Худое забывается быстро. Ожила Кахановка. Оправились люди. Вот уже 2 года, как на трудодень меньше 2 килограммов не получали. Теперь бригадирам не приходится осатанело бегать по улицам, стучать палкой в ворота и, надрывая глотку, звать колхозников на работу. Сами идут, потому что появилась надежда. Каждый получит заработанное. Видать, так уж заведено, что все новое рождается в муках. Потому-то и нет ничего выше и святее материнской любви. Эх, такую бы любовь крестьянам к колхозу! А пока любви нет. Есть только желание верить, что прошлые беды — результат недородов и неумелого хозяйничания. Но Степан знает, пройдет время, и люди будут диву даваться, как могли раньше в одиночку копаться на своих клочках земли, как могли жить без колхозов, закрепощенные своим небольшим хозяйством, где с рассвета до темна надо гнуть спину в клуне, на скотном базу, в поле, на лугах, и все ради куска хлеба. Сейчас многим кажется, что были то золотые годы, даренные селянам Октябрьской революцией. Но по-настоящему золотое время впереди. Наступит такой час, что если б крестьянину сказали «выписывайся из колхоза, бери землю и хозяйничай сам», он бы завопил «помилуйте, за какую провинность!». Размышления Степана прервало движение поплавка. Коричневая сигара из дубовой коры качнулась, поплыла в сторону и вдруг резко нырнула под воду. Степан сделал удилищем подсечку и с радостью почувствовал на конце лески приятную рвущуюся тяжесть. С непривычки не повел севшего на крючок карася по воде, а выхватил его в воздух, и на молодом солнце сверкнуло живое серебро рыбешки. Начался тот счастливый клев, при котором в голове ни одной мысли, только тихий восторг в сердце, напруженность рук и трепетное ожидание, когда поплавок снова окунется в воду. Нигде так быстро не проходит время, как на рыбалке. Кажется, совсем-совсем недавно была первая поклевка, а солнце поднялось уже высоко, наполнив небо сияющей голубизной и осушив на траве росу. Правда, и в ведре, стоявшем возле Степана, плескалось полтора десятка япончиков, так называют в Кахановке белого карася. На тропинке, юлившей по берегу, послышались чьи-то легкие шаги. За спиной Степана они утихли. «Тося принесла завтрак», — подумал Степан и улыбнулся. Хотелось оглянуться, но сдержал себя. Вспомнил вчерашнюю фразу Христи, брошенную ему мимоходом. «Скорее б ты состарился, черт полосатый!» А до этого Христя как-то сказала ему. «Замечаешь, какими очищами смотрит на тебя та доска? Будто ты не батька ей, а кавалер. Ты построже с ней, Степане, розгой бы отхлестал когда-нибудь». «За что же розгой?» — удивился Степан. «Тося послушная, работящая. Тебя она всегда рада слушаться. Вон вчера заштопала твою рубашку. Мне так не заштопать. А думаешь, я ее заставляла? Сама взялась». Степан замечает, что его старшая падчерица Тося, когда он приходит домой и ласково разговаривает с Христей, делается резкой, раздражительной, хотя и исправно выполняет поручения матери, но с какой-то затаенной злостью, а на его просьбы откликается охотно и будто светлеет вся. Голос ее становится мягко певучим, каким он был у молодой Христи, а большие серые глаза искрятся радостью и преданностью. И еще заметил Степан, что Тося с материнской нежностью относится к своему братику, четырехлетнему Ванюшке, печется о нем больше, чем сама Христя, а Ванюшка или Иванка, как зовет его Тося, отвечает сестре необыкновенной привязанностью. Словно собачонка неотступно ходит следом за Тосей и по всем своим мальчишеским делам обращается только к ней. Вчера вечером, когда готовил снасти для рыбалки, Степан попросил Тосю: «Сходи, Тоська, в комору за макухой». «Я вам не дитятка, та доской зовите», — сердито ответила Тося. Потом, будто испугавшись своей резкости, мягко спросила: «Много брать макухи?» «Половину плитки. Да растолки ее хорошенько». Тодоске шел уже 13-й год. Была она высоконькой, тонколикой, жалко худощавой. Как ни старалась казаться взрослой, вся еще была в плену детства. Охотно играла с Иванья в тряпичные куклы, больше забавляясь при этом сама, дралась с младшей сестрой Олей из-за пустяков, лазила на вётлы за грачиными яйцами. Сейчас Степан, догадываясь, что сзади него стоит именно Тося, притворился, что не слышит ее, ждал, когда она заговорит первой. А клюв прекратился, подул мягкий ветерок, взлохматив поверхность воды и закачав поплавки. Степан потянулся к торбе за прикормкой и непроизвольно повернул голову, с удивлением увидел, что за спиной у него была не Тося. В трех шагах на скате берега стоял Павлик, в старых полинялых штанах, с пузырящимися заплатами на коленках, в веткой рубашке из синего ситца в белую полоску, в соломенном капелюхе, босоногий, он, тем не менее, выглядел как-то по-взрослому. Может, такой вид придавали Павлу черно-смоляные брови, туго сдвинутые над карими задумчивыми глазами, и смуглое обветренное лицо с чуть зачерневшим над верхней губой пушком. «Здравствуй, Степан Прокопович!» — солидно поздоровался Павел, встретившись глазами со Степаном. «Здорово, брательник!» — ответил озадаченный Степан. «Ты чего же молчком стоишь? А я думал, мои девчата снеданок принесли». Помешать боялся. «От тата нет вестей?» «Нет». Павел подавил вздох. «Не повезло дядьке». Степан кинул подкормку и, зная, что после этого не будет сразу клёва, встал на ноги и начал свертывать цигарку. Раздумчиво заговорил. «Знаешь, Павло, я думаю, что тата твой каких-то дел натворил во время петлюровщины, иначе не стали бы его держать за решеткой. А что он мог натворить? Я ничего такого не слышал ни дома, ни от людей. Люди могут не знать, а дома не обязательно говорить про это. Но Петлюра был на твоей памяти, сам должен знать. Тогда, Павел, такое творилось, что за каждым не усмотреть было. Нет, тата не мог быть с Петлюрой. Он за советскую власть сам кому хочешь глотку перегрызет. Об этом я Сталину в Кремль написал». «Давно?» — заинтересовался Степан. «Еще зимой, не отвечают». «Ответят обязательно. Не сразу, конечно, туда много разных писем приходит». «Степан, мне справка нужна, без всякой связи с предыдущим разговором», — сказал Павлик. «Какая справка?» «Свидетельство о рождении». «Это можно, только церковные книги в 20-м году сгорели, так что справка будет приблизительная. Тебе сколько лет?» 17, — смело соврал Павлик. «Приходи завтра с утра в сельсовет». «С утра не могу, экзамены у меня». «Ну, вечером. А зачем тебе справка?» «Хочу в летное училище поступать». «Военное? Угу». Степан пососал цигарку, глубоко затянулся едучим дымом, поглядел на поплавки, еще некоторое время помолчал. Потом каким-то виноватым тоном сказал: «Выбрал бы ты себе другую профессию, иди лучше в строительный техникум». «Нет, я уже решил». «Решил. Тут не все от тебя зависит. Военное училище могут не принять». «Из-за батьки?» — насторожился Павел. «Да, там отбор строгий». «Про это я Сталину тоже написал». Степан невесело засмеялся и, увидев, как нырнул в воду крайний поплавок, кинулся к удилищам. Павел собрался уходить. Его остановил неожиданный вопрос Степана. «А ты как же решил, с мачехой пойдешь или при Югине останешься?» «Куда пойду?» — удивился Павел. «Как куда? Твоя же мачеха продала в Березне свою хату, а купила мою, батьковскую. Сегодня туда перебирается».